Добрый вечер, Александр Алкоголик.
Привет, Александр.
Большая честь для меня спикерить на Фениксе. Для меня это родная группа. Я здесь начинал свой интерес, свое здоровье. Мне сегодня спонсор сказал по поводу того, что 12 лет трезвости моей заслуги никакой нет абсолютно. Как-то я раньше думал, что чем-то я тоже заслуживаю это. Он говорит, это только Бог и Эй, и больше никто, ты здесь ни при чем. Немножко так жутковато это слышать, но оно фактически так и есть. Если по прошествии вот тех лет, которые я здесь нахожусь, я начал по-другому смотреть на все это. Какая-то коварная болезнь, и чем это все кончается. Говорят, что я счастливчик, потому что я один из 35 выздоравливает, а остальные умирают. Я не знаю, откуда эта статистика, но вроде бы откуда с Америки сказали, это жуткие цифры. Поэтому, как сказал мой первый спонсор, что я должен за это стул держаться крепкими руками. С чего начать, в общем. Как у нас так принято говорить, что как я жил, как я пил, как я выздоравливал. И я начну с того, что я родился на Украине. Я третий ребенок в семье, самый младший. Ну и как самый младший меня больше всего баловали родители, ничего не отказывали. Все, в основном была благополучная семья, кроме того, что отец выпивал. Значит, в принципе, учился я хорошо. Даже не то, что там какие-то таланты были. Хотя, говорит, мама говорит, что у меня талант был рисование там. В юности, что я в детском садике рисовал, показывал свои эти, все восхищались. А потом как-то этот талант улетел, и сейчас это вообще, ну не то, что вообще, но все равно этого нет. Ну, я хотел сказать, что я учился хорошо из-за того, что я очень боялся. Авторитет маму свою и учителей очень боялся. Ну, и поэтому я все время готовился и не пропускал ничего. Но для меня это не было показателем. Для меня показателем было, как ко мне сверстники относятся. Но относились они не очень к тому, что я там учился. Они даже меня подкалывали в этом плане. И меня это, ну, даже как-то в этом плане задевало. Я бы хотел быть похожим на них, вот уметь так анекдоты рассказывать там, быть таким свободным. И тренировался там, пробовал, у меня ничего не получалось. И я вот что-то начал претензии большие себе предъявлять, что у меня, ну, учеба это такое дело, а вот в принципе, вот с точки зрения социальности, в связи с сверстников, у меня ничего не приелось. И я начал вот не принимать себя. Много претензий таких ставил, планки, я не достигал их. Потом второе, у меня начал зацикливаться на себе, что я вот не такой высокий, как мой брат. У меня уши большие, там я кривые ноги. Я боролся там с пацанами, сорвал спину, у меня сколиоз развился. И вообще, вот я себе крест какой-то поставил, что я такой урод какой-то. И с другой стороны, у меня иногда возникало вот этот, то ли как эта девушка с ним пошла, вот я такой красавец. С одной стороны, я самый лучший, с другой стороны, я самый худший. Вот какой-то, не было такой середины. Ну, в общем, по поводу того, что я себя не принимал, развились какие-то страхи где-то в 8-7 классе, я почувствовал, что люди, как приходят соседи, я начинаю бояться, как я выгляжу, как на меня смотрят, контролирую себя. И, в общем, я почувствовал, что что-то беда какая-то. И, в принципе, попробовал я, видел, отец у меня выпивает, попробовал я там для ради эксперимента алкоголь. Вот это первый раз у меня не получилось эффекта, но один раз я на свадьбе выпил самогон и почувствовал вот это духовное озарение. Первый мой духовный опыт, я почувствовал себя очень легко, свободно, я окрыленный, я ушли все страхи, для меня все люди родные. Ну, в общем, это было что-то невероятное. Я понимал, что алкоголь это очень плохо, потому что, например, отец пьет. Алкоголики это презренные люди, под забором валяются. И у меня все-таки выработалось такое представление, что я, конечно, не алкоголик, но вот генами, наверное, от отца перешло вот эта наследственность, что я без алкоголя себя чувствую, как не в своей лодке. И возникла проблема, я чувствую, большая проблема. Наверное, все летом мама ничего не знает, ничего не это. Она говорит мне, веди себя свободно, как твой брат, там, с девушками, и все у него получается. Я ничего ей не могу объяснить. Ну, в общем, в принципе, вот получилось так, что вот такие проблемы возникли, но с другой стороны, я учился, закончил школу неплохо, и по распределению попал без экзаменов. Просто потому, что без экзаменов, город, там, в техникум. И в техникуме начались тоже другая жизнь. Это все была уже русская школа, намного тяжелее было учиться. У меня там много не получалось, уже не было таких отличных оценок. И я, опять же, скомплексованный такой был, и у меня со сверстниками не получались контакты. Они начали там подкалывать меня, там клички мне давать. И я вот начал с первой резентменты, но это злобы. Злобы, которые я там ночью переживал. Ночью там я что-то козни строил, как я его отомщу этому человеку, который мне там что-то сделал. В общем, у меня начались вот это напряжение, и с другой стороны алкоголь, я попробовал что-то такое, но я там не употреблял алкоголь. Возникла свобода у меня, когда я в армию меня не взяли после окончания техникума, сверстников всех забрали в армию, а у меня, так как возникла злоба на своих сверстников, я решил подальше избавиться. Вот о чем говорят и алкоголики, вот они убегают, прячутся. Ну, в общем, я выбрал место по распределению, где какое я подальше было, это был Узбекистан. И, короче, я вот туда поехал. Немножко был шокирован, когда я в Ташкент приехал. Это чужая среда. Чужой язык совершенно, и я немножко испугался, что я наделал. Я не могу сказать, что там были хорошие распределения, но во всяком случае я испугался. Ну там мы с товарищем в Ташкенте познакомились, там познакомились, и мы выпили. И вот это первый раз я попадаю в отрезвитель. 18 лет, я несмышленый там парень, неопытный, и я попадаю вот первый раз в это дело. Какая-то ужасная комната, там паутина на окнах, скрипучая кровать, там грязно. Я перепуганный в ужасе, ну, в общем, там страхи, что меня на работу там сообщат, всем будет известно, куда я попал. Ну, конечно, голова мне рассказывает, ну, это же все случайно, но я споткнулся там. Я чуть-чуть это плохо уставший был, там плохо закусил, там не удержался. И Получилось, все вроде бы обошлось. Я приезжаю в свой город по распределению. И в принципе ничего, так немножко успокоилось, потому что среда, которая там была в основном русскоязычная. Это были из Сибири молодые специалисты, которые работали на их там химкомбинате. И современный такой город, и в принципе у меня немножко полегчало, я там друга себе нашел, товарища, он мой земляк, правда его, ну имеется в виду, его родители украинцы, там давно переселились в Узбекистан, наверное, в военное время. И, в общем, мы так сдружились, мы жили в одной комнате в общежитии. Немножко было вот это жутковато, что я приехал даже в конце уже лета, но вот эта 50-градусная жара была невыносима. В общем, что я хотел сказать? Алкоголь. Алкоголь – это мое лекарство. Я пока ничего не могу с этим поделать. Я выпиваю, я окрыляюсь. Я вот как будто становлюсь. Моя среда. Вот я в этом мире нахожусь, мне что-то не хватает какого-то вещества. Вот, либо, ну, в общем, алкоголь для меня лекарство. И, в общем, получается, что понимая, что алкоголь это очень плохо. Я думаю, что мне нужна какая-то таблетка, просто врач, который мне поможет. Я иду в больницу, там, психиатру, рассказываю свою проблему, что я вот, как мог, ему честно рассказал, что я вот чувствую хорошо себя, свободно, когда выпиваю. Он немножко посмеялся, я был для того злой, что я не могу даже объяснить им, что со мной происходит. Ну, в общем, он мне назначил там уколы, амитриптилин, это были антидепрессанты. В общем, прокололи меня, я не почувствовал такого эффекта. И у меня возникла мечта, что я, то есть нет таких специалистов, я заработаю денег и как-то поеду в Москву, найду этого светила, который найдет мне эту волшебную таблетку. А пока у меня выхода нет. Я пил, программировал свои запои. Это только для того, чтобы вот свободно себя вести в обществе. Там в субботу на вечеринку приглашают. И мне, чтобы раскрепоститься, я начинал пить в среду. Начинал на работу святой, я хожу. А вечером выпиваешь, на следующий день выпиваешь, на третий день пятницу выпиваешь, и вот 3 дня достаточно, и на 4-й день я вот четко раскрепощаюсь, все зажимы уходят, я свободно общаюсь, я вот родная среда моя, все люди родные, и я на своей планете нахожусь. Потом, когда проходит 4 дня, мой организм уже не выдерживает, начинается бессонница, ну, холодный пот там, я плохо очень отхожу, проходит 4 дня, и опять у меня вот это все, можно дальше продолжать. И, в принципе, вот оно, в принципе, вот так шло регулярно. В общем, я хотел сказать по поводу того, что первый шаг у нас говорится о тех случаях, которые у меня возникали вот в пьянке. Мой сотрудник приглашает меня на вечеринку там к себе домой и угощает там грузинскую чачу. Ну, я, конечно, к алкоголю очень так жадный. Я не рассчитал там. И я просыпаюсь утром, сидит женщина, вяжет, это его мама, вяжет, она учительница, преподаватель, и говорит, а я молодой человек, разве можно так пить? А все разошлись, а я вот остался один. Ну, это был ужас какой-то. Вот. В принципе, голова рассказывает, что я, значит, опять плохо закусил, я это самое, еще что-то неправильно пил, еще что-то такое. Второй случай, у меня тоже пригласили такую-то вечеринку там. И получилось, что я очнулся в больнице. У меня сотрясение, какой-то стадия там была в мозге, подбитый глаз. Мне рассказывают, что я напился, и, короче, приставал к одной девушке. Парень ее ударил меня, и я упал в бассейн. И, короче, я попал в больницу. Ко мне сверстники, то есть сотрудники с работы не подошли. Я еще был очень злой, такой обиженный, что это такое. Я же такой несчастный, это самое, это все случайно произошло. Ну, короче, вот это второй случай такой кардинальный, а третий случай, это вот в заводском профилактуре, я не рассчитал там тоже это, там современное здание, я очнулся посреди вот этой стеклянной двери, перегородил ее, перекрыл. И, ну, обрыганный там. И вот я оттуда, когда я поднялся, у меня было кардинальное какое-то страшное решение. Не дай бог на работе узнать, что я вот в таком состоянии попался. И вот, говорят, у алкоголика очень сильная воля. Я вот за 2 недели собрал все свои дела, все управил и, короче, решил смотаться с этого города, тоже опять убегаю. Куда-нибудь подальше, потому что у меня тут ничего не получилось. И я подумал, куда мне уехать. И тут вариант, мой однокашник вернулся с армии, и мы решили поехать, в принципе, на север за длинным рублем. В общем, с Узбекистана, короче, я попал на Якутию. Там у нас получился помощь другого нашего однокашника. Отец работал там, в этом городе, тоже современный город такой, в Южной Якутии. Добыча угля открытым способом. Я как специалист устроился неплохо, меня по большому разряду взяли там. И, в принципе, продолжалась моя жизнь, в принципе, с алкоголем. Как обычно, я выпивал, проходило 3 дня, потом перерыв там 4 дня. Алкоголь вот спутник моей жизни. Я уже, в принципе, не обращал внимания. Я думал, я пью как все, ничего нового в моем образе жизни, в принципе, нет. Я, в принципе, хочу сказать, что вот этот эффект уже эйфории, которая была у меня на юге, уже такого не было. На севере немножко тяжеловато было. В этом плане, что эйфории такой не было. Хочу сказать только единственное, что вот этот случай на севере был сухой закон в горбачевское время, и прекратили придавать алкоголь. Привозили где-то раз в 2 месяца продажу алкоголя, и вот это что, сколько мог затариться. И я просто в этот момент, там чуть не задавили в один раз в этой очереди, толпа народу, вот это невыносимо просто. И, в принципе, вот взял свои запасы, и в общежитии мне эти запасы выпили, а следующий завод через 2 месяца. Вот это меня, просто хочу описать вот это, или сказать, состояние ужасной паники, страха, что как я буду жить без вот этого эликсира жизни моего, который просто необходим для того, чтобы себя нормально чувствовать. У меня страшная возникла паника, потому что я чувствовал, что его действие на меня абсолютно другое, чем для других людей. Другие там сходили в туалет, сходили, подписывали, все, больше не надо, все вышло. А для меня просто это жизнь. Слава Богу, я вот нашел для себя там, не одеколон, а розовый вот. Я тогда нашел вот этот напиток, который меня спас до следующего завода. Вот такая у меня была ситуация. Значит, по поводу своего, у меня там Но я какой-то выход еще искал, что я такой несчастный. Вот. Мне, наверное, нужно девушку найти. А девушку я не мог найти, потому что я, опять же, могу познакомиться и поговорить после 3 дней выпивки. Потому что я закомплексованный. Вот в чем у меня проблем в этом плане очень много. И девушка меня одна бросает, у меня страшный кризис, я попадаю в больницу. И в этой больнице я обратился к психиатру, и нами был у меня диагноз сценический синдром, по-моему, она так написала. В общем, эффект, какое лечение не придумали? Инсулиновый шок. Что это такое? Это значит, колят мне в вену эти инсулин и доводят до какого-то шока эмоционального, что я должен эмоционально провалиться и как бы возродиться, наверное. Что какой-то стресс произойдет, и я оживу нормальным человеком, уйдет какая-то эта дурь в голову. В общем, я ждал вот этого, думал, вот это мое спасение, я ждал этого шока своего, но, короче, шок не получился. В общем, я очень расстроился, ничего, это не сработало опять, и продолжая выпивать дальше. И на работе, в принципе, у меня все нормально идет, карьера там какая-то в плане в этом. Я на работе не пью, вот у меня только вечером под лекарство, больше ничего. У меня возникла там ситуация, что я понравилась мне одна девушка, и, короче, и опять у меня там разрыв, и у меня страшный этот самый, страшный эмоциональный срыв произошел, еще один. И я решил это самое отомстить, и, короче, уехал на юг. На юг я там познакомился с девочкой, и назло решил это самое. Решил я отомстить, и, короче, честно говоря, эта девушка приехала на север. Все удивлялись, что она приехала, все бросила и приехала ко мне. Это самое. У нас завелась, семья, там ребенок родился. Все у меня нормально было в этом плане. Я даже получилась у меня карьера, заграничная командировка. И в командировке вот тоже еще один случай был. Короче, там иностранец, он там на севере видел мою жену, я приглашал их домой, а потом как бы они были кураторами в командировке. И они коллекционную бутылку вина там предложили это самое моей жене, чтобы я передал, отвез. Мне почему-то посчиталось, что она очень тяжелая, короче, эта бутылка. И везти в чемодане ее это самое не очень удобно. Я после ресторана пришел, и вот это приходовал эту бутылку. Честно говоря, это был ужас. Я обрыгал там все. Шикарнейшая гостиница, комната. Я там как-то застирался, все это замял, это все вроде обошлось. Вот такие залеты. И все время меня говорит о том, что мне надо научиться пить, вот что-то у меня вот. Либо закусывать как-то не так, либо вот пропорция алкоголя надо вот мне найти что-то такое. Короче, не тот состав. И только в этом проблема и все. И, короче, переезжаем мы, опять я. Тут, конечно, предложение было. Мне предложили этот иностранец там на Украину вернуться. В те года, это 95-й год, 6-й. Никто ни сюда не возвращался, здесь кризис такой был. И, короче, я все-таки решил, потому что мне там зарплату неплохую дали. И я, приехал на Украину, и у меня, в принципе, поиски моего спасения, вот моего состояния психического, я продолжаю. Я попал в больницу Павлова, это там отделение, там 27-е, и, рассказал о своей депрессии, о этом состоянии, про алкоголь ничего не сказал. И он начал меня лечить, там, это холотропная терапия, там, дыхательные упражнения, гипноз. Мне очень понравились эти процедуры, я там месяц пробыл, и я почувствовал себя такой окрыленность, так, все было классно так. И потом он меня застукал на улице с бутылкой пива. А он что-то такое заметил, что все нормально работает, а потом со мной раз я в депрессии, опять к нему прихожу. И он меня застукал, что я выпиваю, он говорит, что тебе нельзя выпивать. Мне можно, а тебе нельзя. Я его не понял, о чем он говорит. Он говорит, ну хорошо, он очень хороший кодировщик. Он меня закодировал в то время от курения, и это было случайно, вот как было знакомство. Он сотрудник, ну, парня там какого-то кодировал, а я там, можно я стану рядом, ну, короче. И параллельно нас закодировали, и после этого, честно говоря, вот, ну, вообще ушло уже. А потом он такой сильный этот, ну, я считаю, что алкоголь это моя слабая сила воли, просто. Это маленькая проблемка, слабая сила воли, мне просто внушить надо и все. И, короче, он мне закодировал алкоголя, и я продержался 6 месяцев, честно говоря. Я такой доволен, у меня там все было, все нормально. Потом я опять сорвался, я опять к нему прихожу. Прихожу, ему опять меня закодировал, и опять я где-то месяца 5 сорвался. Ну, а я как бы знаю, что у меня есть спасение, я, наверное, уже привык. Прихожу опять к нему, он говорит, я бессилен перед этим. И я говорю, как это? Ну, я его боготворил, я считал, что он вообще... Нет, ничего не получится. Он мне отдал психиатру, психиатр, короче, сделал да, какой-то укол, я не помню, по-моему, или спираль, или что-то. Ну, короче, на страхе я. Сказали, что если будешь пить, то, короче, сердцем будет плохо. Я где-то 6-7 месяцев, но я все равно сорвался. И, короче, я подумал, что... что как-то я это дело бросил, я начал какой-то другой вариант искать, и у меня этот самый, я подумал, что это все-таки мне надо найти какого-то светилу, какого-то профессора, я пошел искать, и я на левом берегу, там в больнице психоневрологической какой-то, второе, по-моему, отделение. Я нашел там кандидата наук, и, короче, кодировка стоит там 300-400 гривен, я уже подготовил эти деньги. И, в принципе, вот это у меня такая ситуация была, что я уже настроился идти на эту кодировку. Но еще была ситуация, что я еще, честно говоря, пропустил. Я еще раз пошел к своему психиатру, он мне сказал, что мое состояние ухудшается. Я спросил, это что, шизофрения? Он говорит, пока не шизофрения, но ты должен принимать там какой-то препарат. И если не будет, то очень, очень будет плохо. Я его попробовал принимать, но у меня очень плохое было состояние после этого. Значит, в принципе, я это бросил, и потом у меня возник страшный запой. На работе я, ну, должность у меня была, я работал довольно, ну, энергетиком. И у меня сотрудник, то есть подрядчик выставился там, и, короче, я опять не рассчитал. И мы со своим замом, ну, короче, где-то колесили там на такси, и я таксисту там показал свой крутой смартфон, забыл его забрать от него, в общем. Потом мы пошли, он пошел меня домой провожать, я бродили, короче, в этом районе наш. Я на него злился, что он, я ему сказал четко номер дома, квартиру, где живу, он не может найти, где я живу. Ну, короче, получилось, что что вот это был очень сильный такой срыв, я как побитый там, нашкодивший кот перед женой, думал, пить не буду. Но я все-таки даже вот, даже в таком страшном запое был, я все-таки выпил немного, потому что знал, что это мое лечение, когда же для этого нужно похмелиться. Ну что я хочу сказать по поводу того, что я вот нашел свой вариант уже идти к этому профессору, кандидату, да. И получается, я смотрю передачу по телевизору, а все это, все, я такой скуповатый на деньги, потому что вот эта кодировка стоит деньги. И тут по телевизору передача, девушка, наркоманка, говорит, на Краснотатской, она проходит курс лечения. И она говорит, что есть бесплатное лечение, я вот прохожу бесплатное лечение на Краснотатской. Ну, короче, я прихожу на эту Краснотатскую, спрашиваю девушку, точнее, к врачу обращаюсь. Она говорит, да, хорошо, есть тут это самое, Вита-центр на Качалова 5, вы можете туда обратиться. Ну, там я с удовольствием согласился туда пойти, у меня проблемы уже начались на работе, и я подумал, что для меня это какой-то передых будет, успокоение, тем более, как я по процедуре попринимаю. Я прихожу туда на Качалова 5, и они там говорят, что вот можно здесь побыть там 3 недели. График там, работа психолога, все это мне устраивает. Единственное, что там, конечно, жутковатые условия там по поводу того, что не евроремонт, так сказать. Ну, короче, я обращаюсь к этой женщине, говорю, да, но я могу тут прописываться временно, согласен. Ну, она говорит, я потом говорю, а что будет, больничный? Да, больничный будет, а что там будет стоять? Наркологическая больница Качалова 5. Да вы что, с ума сошли? На работе узнать, что я алкоголик? Нет, никогда в жизни. Это отпадает. И, короче, она говорит, тогда попробуйте анонимных алкоголиков. А что это такое? Ну, говорит, сходите на Довженко 2, послушайте. Ну, хорошо. Прихожу я на Довженко 2, консультант. Встречаюсь с консультантом, который мне рассказывает, и у меня такое отвращение. Как я опустился, что я слушаю какого-то конченого алкоголика. И он мне рассказывает про какой-то алкоголь. Как, блин, такое может быть? И я выхожу оттуда и вот выпиваю бутылку пива. И я вот как бы спешил выпить, потому что я чувствовал, что эта бутылка пива последняя. Я не знаю, что такое сработало. Я торопился быстро, жажда выпить, потому что я чувствовал, какая-то сила уже начала работать. Я пошел на этих анонимных алкоголиков. Это была группа на Перово, на Левобережке. И на Левобережке я пришел, и мне, в общем, сразу не понравилось. Я подумал, что там денежки, баночка деньги собирает. И я подумал, что это секта. Короче, если вопрос о деньгах, нет, цыгане. Цыгане все время обманывали. Короче, я сейчас дома вынесу, и все, и конец. В общем, вот эта психическая болезнь моя продолжалась. Слава Богу, что я съел, короче, не с краю, а зашел далеко, я побоялся, чтобы не обращать внимания, уходить. Я досидел до конца группы. И потом я хотел уже убегать, но парень сказал, останься попить чай. Ну хорошо, я остался там попить. И подумал, ничего страшного, может быть, я еще приду. Люди, все вроде дружелюбные, все нормально, все спокойно. И, короче, мне дали синюю книгу, и я вечером начал читать это, про актера, который в одиночку играет 2 спектакля. Я был шокирован. Вот эти строки, которые были про актера, который все знает, делает так, как я скажу. И я просто вот это увидел через этого актера самого себя. Просто я понял, что алкоголь – это вершина айсберга. А беда моя, мое это духовное дно, моя пустота внутри. И вот эти все характеристики актера я увидел в себе. Ну, короче, меня положили на лопатки, вот этот Это была правда во мне, и я понял, что я нашел, наверное, как долго я этого искал. Меня просто из груди вырвало, как долго я этого искал. Короче, вот эта проблема, что не корень, не алкоголизм, моя проблема, а эгоизм, эгоцентризм, корень наших проблем. И потом вот это я охвачен страхом, беспокойством, недовольством. Вот это все у меня есть, и я понял, что это вся жизнь у меня какая-то борьба. Я все время что-то сражаюсь за жизнь, за успех, и я только с этим, вот этим своим сражением, только ничего, эффекта никакого не имею. Ну, в общем, я прочитал эти шаги, я не увидел в них ничего такого противоречивого, мне все это легло на душу, я был согласен. И пройдя эту эволюционную программу трехмесячную, там я прошел там три шага, и сказали потом ходить на костюмную можно. Я на костюмную пришел, и там я встретил парня, который там за болезни какие-то говорил, шизофрению. Я еще подумал, что с ним надо поговорить. И, короче, мы разговорились, и он стал моим спонсором. В общем, я очень доволен, что так все получилось. С этим человеком я начал проходить шаги. Первый шаг у меня очень тяжело давался, потому что я слушал алкоголиков на группах, которые рассказывали, что они там детоксы принимали, они там по месяцу пили, и моя голова рассказывала, что у меня этого нет. Опять мне, я не алкоголь. Я просто себя успокаивал тем, что я брал вот эти 12 признаков, ну там есть такой тест, что у вас есть. Я посмотрел, что там, выпивая 50 грамм, не могу остановиться. Это есть, есть. Запойное состояние есть, есть. Ну, в общем, несколько галочек поставил, и вот я освобождаюсь, успокаиваюсь, потому что мне как-то, мне пригвоздить надо фактами. То есть факты есть, да, значит, я алкоголик, я успокаиваюсь. Но потом опять на следующее утро я опять голова рассказывает, что я не алкоголик. В общем, первый шаг нужно обязательно принять, спонсор говорит. Но я не принимаю первый шаг опять. Но видят, что у меня бешеная готовность есть. Дали добро там спонсор спонсора, что не важно, что он первый шаг как бы не принимает, но у меня и сильная готовность по шагам. Он понимает, что он хочет пройти шаг. И я, короче, дали добро, я начал проходить эти шаги ревностно. И очень, очень большой готовностью я начал проходить шаги. В общем, проходя шаги, мы очень сильный шаг. Там, конечно, у меня был там четвертый шаг, когда мы промаливали людей. Это переворот был большой, потому что я там посмотрел свою фотографию. Да-да-да, посмотрел фотографию в паспорте, когда я промыл людей, мое лицо просто преобразилось. Ну, в общем, я хочу сказать, что пройдя эти шаги, я бросил, у меня ушел этот эффект желания выпивать. Я понял, что я нашел то, что я искал. И просто единственным моментом по поводу шагов, я не совсем успел, но хотел бы сказать, насколько это психическое заболевание, воображаемые вот эти страхи, воображаемые мысли. У меня, когда мы проходили 9-й шаг, у меня был такой случай, что я очень навредил одной женщине. Я нашел эту женщину там через 5 лет, и я был очень озадачен тем, что я думал, что она мне никогда не простит. Ну, короче, я там, получилось так, что как бы я подумал, что она из-за меня поменяла работу. Я прихожу к женщине, начинаю делать 9-й шаг, и она мне говорит, а кто вы такой? Ну, в общем, я начал объяснять ей, что я работал здесь 5 лет, кто наш начальник, что... И она так ничего не поняла. В общем, получается, Неважно, какая у нас зло, воображаемое или выдуманное, ну, или явное, точнее, ну, эта болезнь меня убивает. Поэтому я психически больной человек, и мне нужно проходить шаги, чтобы получить вот это исцеление. Ну, в общем, хочется сказать, что пройдя шаги один раз, я не остановился, я начал еще искать другой способ там, прохождения шагов. Мне показалось, что еще мне вопросы там, эмоционального состояния еще не совсем улучшились. И я обращался еще раз в церковь, ходил второй раз крещение принял, но в принципе оно не сработало. Я еще раз сейчас второй раз ухожу в церковь, но это как параллельно, как дополнение. Для меня анонимные алкоголики – это пристанище, которое я считаю на всю жизнь. Я очень счастлив, что я нашел его, пусть так поздно, но я нашел выход из со своей больной, очень страшного заболевания психического, физического и эмоционального, или как так сказать. И этот выход – это вот духовное оздоровление с помощью программы 12 шагов. Извините, что я немножко задержался. Спасибо.
Спасибо. Давайте поблагодарим Сашу.